Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Истина всегда проста на словах, но сложна на деле. Все мы знаем завет апостола Павла «Всегда радуйтесь». Но как научиться этому самим, а главное – научить своих детей? На помощь приходят литературные персонажи. Например, девочка Полианна из одноименного романа Элеоноры Портнер может стать настоящей проводницей в мир, где главенствует радость. На малой сцене «Петербург-концерты» перед маленькими и большими зрителями разыгрывается спектакль «Полианна». Многие именно здесь впервые знакомятся с этой удивительной девочкой, чье имя стало нарицательным. Это может показаться странным, ведь «Полианна» появилась на свет в 1912 году и сразу стала неимоверно популярной. Книги зачитывались на всех континентах, по ней снимали фильмы, мультфильмы и даже сериалы, а в России – книга вышла только в 1992 году. Советских издателей отпугивал евангельский подтекст, но теперь ничто не мешает нам знакомиться с этой девочкой, способной всех научить подлинной радости. Недаром герой книги «Садовник Том» говорил про Полианну. Она решила забраться поближе к Богу и вообще подозревал в ней ангела.
Ой, да если ты не ангел, если ты не спустилась к нам прямо с небес...
Какая там красота!
Ай, деточка!
Секрет Полианны прост. Свою жизнь она превращает в игру. Эта игра заключается в том, чтобы радоваться, несмотря на то, что радоваться вроде бы нечему. Полианну недаром окрестили самым оптимистическим литературным персонажем.
Вообще-то это такая игра.
Игра?
Умей радоваться. Меня научил папа. И что это за игра? Мы стали играть в нее, когда я захотела куклу. Папа написал письмо в благотворительный комитет, но когда пришла посылка, в ней оказались костыли.
Костыли?
Ну да. А игра заключается в том, чтобы найти что-нибудь, чему можно порадоваться в любой ситуации. И чему же можно радоваться, получив костыли? Можно радоваться тому, что они тебе не нужны.
Все, кто знакомится с Полианной, так или иначе оказываются под ее благотворным влиянием. Стоит прочитать книгу, и ты уже по-другому смотришь на жизнь. Замечаешь больше светлых тонов и радостных моментов.
Когда я первый раз прочитала эту книжку, сначала я, честно скажу, плакала. А потом, когда вдруг я задумалась и подумала, боже мой, как все просто. То есть вот вроде бы это как стакан, наполовину пуст, наполовину полон. Вроде бы так просто, можно взглянуть на мир совершенно иначе, и для этого не нужно прикладывать никаких усилий. И я подумала, интересно, а что если можно так жить?
Ольга предложила прочесть Полианну своему супругу, режиссеру Кириллу Маркину. Кирилл долго откладывал ее на потом, считая девчоночной книгой, но наконец прочел и нашел в ней простую истину.
Истина всегда простая. Когда что-то сложное, какие-то там заумные навороты, это всегда что-то такое очень, я не знаю, слишком наносное в этом есть. А простые истины, они, не знаю, они в Библии сказаны, там «не убей, не укради». Ну, здесь немножко другие, хотя это тоже касается. И поэтому потом, когда это звучит из уст ребенка, а если по книге это 11-летняя девочка, ну, мы сделали здесь ее чуть постарше, 13-летняя, чтобы все-таки, потому что играет взрослая актриса, чтобы было немножечко, но при этом оставалась ребенком. А из уст ребенка это всегда звучит как-то ближе. Дети и старики, они ближе к настоящему, ближе к истине, они ближе к Богу. У нас слишком много суеты в жизни, мы... закрываемся какими-то проблемами одним, другим, третьим, четвертым, пятым, десятым. Поэтому, ну, недаром, как бы, не знаете, ангелов часто играют, дети где-то. Это нормально, так и должно быть. Вот. И она произвела мне большое впечатление, потому что здесь сказан не то, что даже какой-то рецепт жизни, а вот просто жизненная позиция, когда все в жизни должно приносить радость. Причем радость – это не значит, что я там тупо радуюсь чему-то, нет. А это именно просто вот, ну, как известно, истина. Стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. И если я не могу изменить обстоятельства, то я могу изменить свое отношение к этим обстоятельствам. Мне кажется, это очень вещь такая серьезная, которая, она мне во многом в жизни помогает. И я благодаря этой книге, там, благодаря этому произведению, какие-то свои поступки, свои мысли пытаюсь уже переосмыслить по-другому, как-то их с другой с точки зрения посмотреть на них. Становится проще жить. Никуда от этого не деться.
Роман Полиана хорош не только своей основной фабулой. Он многогранен, многослоен. Его герои переживают настоящие метаморфозы, и читатель успевает переменить к некоторым персонажам свои чувства. Сначала не возлюбить чопорную мисс Полли, настоящий антипод Полианы, а потом пожалеть и даже полюбить ее. Так книга вынуждает нас убеждаться в том, что однозначные суждения нелепы, и в любом неприятном человеке может обитать добрая, но замерзшая душа, которую можно отогреть любовью.
Мисс Полли Харрингтон, истая такая, знаете, англичанка, просто английская королева. Все такие, знаете, лучшие черты достоинства, гордости, даже излишни. Ну, может быть, даже для женщины это и, может быть, даже актуально иметь свое достоинство и честь. Вот. Роль очень интересная и с развитием. И там где-то глубина спрятана. И потом драматизм, который проявляется вдруг в любви. Она не знала такой материнской любви, понимаете? И вдруг эта девочка... Вообще пьеса чудесная. Пьеса на все времена. Там и для детей, и для взрослых. Каждый может найти. Там и любовь такая трудная, вот, гордая. Вот. И девочка, оставшаяся сиротой. В общем, пьеса чудесная. Знаете, автор написал, конечно, чудо-девочку. Такое сердце открытое. Такая ребенок несущий счастье, радость умиротворяющая, соединяющая всех. Вот так и получилось. И даже эту гордую тетю со своими, может быть, даже излишними заморочками. Она мягко ломает, понимаете, так, мягко, просто перевоспитывает. И под влиянием, ну, как под солнышком, все тает. Вот это Полианна, такое солнышко, такое прекрасное детское солнышко.
Способность во всем видеть хорошее – прекрасный навык. Можно ли научить этому ребенка? И вообще, уместно ли здесь слово «учить»? Может, стоит просто познакомить детей с Полианной, прочесть книгу, сводить на спектакль и оставить как пищу для размышлений?
Мне кажется, спектакль не должен учить. Он должен натолкнуть на какие-то мысли и размышления. И, ну как учить? Это же не школа, чтобы учиться. Он должен натолкнуть на какие-то мысли, которые дадут человеку способность еще очередного выбора в своей жизни. Я могу пойти по такому пути, могу пойти по такому. Мы только наталкиваем на мысль, пытаемся натолкнуть на это дело. А что дальше, уже выбор за человеком стоит. Очень надеюсь, что мы его натолкнем на выбор правильный, который бы нам хотелось. Выбор, который согласуется с какими-то христианскими ценностями.
Каждый миг нас окружает то, чем можно восхититься, чему можно порадоваться, за что восхвалить Бога. Но как быстро мы перестаем замечать красоту вокруг и Божьи дары. Жизнь становится пресной, а иногда серой. А так хочется вернуть своей жизни краски и помочь ребенку не потерять способность по-детски восторженно воспринимать мир.
Прежде всего, наверное, самим надо в это верить, то, что чудеса случаются. А во-вторых, ребенку, мне кажется, не нужно ничего запрещать. Нужно давать ему возможность сделать ошибку, давать ему возможность выбрать самому. Но, как любая свобода, это ответственность. И чтобы он с детства понял, что такое ответственность. И тогда, мне кажется, мир изменится, и у нас вот это рабство, которое... Мы все время ждем, что придет какой-то человек и за нас все решит. Расскажет нам, как жить, расскажет нам, как поступать в какой-то ситуации. А вот сами на себя мы ответственность брать не хотим. И мне кажется, что это в большей степени воспитывается родителями. И вот это вот грустно. Поэтому верьте в себя, самое главное, и верьте в своих детей. Не обязательно говорить там детям, что они безумно талантливы. Но если ребенок чем-то хочет заниматься, нужно его поддерживать. Обязательно. И чем... Ну, как если в человеке видишь доброе, он становится добрым, он пробуждает в себе те самые добрые качества, как мне кажется. Поэтому я уверена, что людей надо переоценивать. И надо давать им больше аванс, и тогда они будут стремиться к чему-то лучшему. А когда человека с детства, ну вот, не знаю, как нас, например, в школе или в детском саду, ты и тупица, там, то человек начинает думать, а может, и правда я тупица? И, не дай бог, годам к 18 в это полностью поверит. И вот тогда это будет уже совсем грустно. Вот, поэтому рецепт один. Любите себя, любите других, любите своих детей, любите лучшее в них.
У нашей программы есть добрая традиция навещать воскресные школы. Они бывают очень разные – городские и сельские, крупные и почти домашние. На этот раз наша съемочная группа побывала в воскресной школе храма Смоленской иконы Божией Матери. О ней будет наш следующий сюжет.
Вот в последнем детстве цвета мы говорим все вместе. Повторим. И не страшно там беда. Все вместе. Где засветится звезда? Хорошо.
Я являюсь руководителем детской воскресной школы при храме Смоленской иконы Божией Матери. Вот я еще являюсь и матушкой. Матушкой меня мой муж, священник, ключарь Казанского кафедрального собора. Я здесь как бы занимаю работу, ту, которую он начинал здесь, будучи здесь клириком еще в храме. Вот, когда его перевели, отец Виктор, кстати, попросил меня как бы заменить его в этой школе воскресной.
Злата, смирну, злата, ко Христу несут, дары дали дни Христово Рождество.
Так, а слова? Давайте повторим. Стояли, рыдали. Христу дары. Какие дары дали? Кто знает, какие дары они Христу дали? Мы пели «Ладан, Смирну, Злата».
В нашей школе занимаются дети от 5 в лет и где-то лет до 12, до 13. Это младшая группа, нас занимается, учит уроки пения, азы православия. Они же участвуют у нас и в спектаклях, рождественских праздниках, пасхальных праздниках. Дети постарше изучают такие дисциплины, как закон Божий, церковнославянский язык и церковное пение.
Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Чем он у нас интересен? Тем, что он был тем пророком, который помазал на царство первого царя израильского.
Ну, у нас еще при школе существует группа иконописного класса. Чем наша школа отличается? Тем, что мы посещаем больничный храм на празднике, детям поем колядки, стишки, сценарий какой-то у нас свой праздничный есть. Нас они очень ждут каждый год, дарим подарки, им раздариваем. И дети приобщаются к, вот, к своему такому детскому служению, служению вот, любить. Служению сочувствовать, как вот нести вот свою какую-то любовь, радость тем, который, может быть, лишен этой радости.
Так, только громко, ярко.
Суду лучше на зароне, где людской огонь, горе стонет, сёры, рощи, города.
Хорошо, а теперь, мила, на счёт, а ты подхватишь, ладно? Встань, встань, только не торопись. Суду лучше на зароне, иди сюда, где людское горе стонет, в рощи.
Я бы сказала, что у нас самое основное – это праздники. Потому что на праздники мы приглашаем людей, которые в храм не ходят. Вот я, например, специально, у меня сын в школе учится, я в школе говорю родителям, чтобы они приходили к нам на праздник, просто вот посмотреть сценарий, чем дети занимаются здесь. И таким образом вот это как бы, за это цепляются дети, с этого начинается их воцерковление. Им очень нравится здесь, они чувствуют разницу там, где они бывали на праздниках, вот, например, в светских заведениях и в нашей школе. И им очень нравится, и они потом приходят к нам на занятия. У меня уже много таких случаев и примеров, которые родители у нас побывали на празднике, после этого остались в школе и начали посещать школу. И родители воцерковляются через детей таким образом.
Теперь громко. Луч доходит до светлицы.
Луч доходит до светлицы, до крестьянки и царицы. И до птичьего гнезда.
Идет уже общение непосредственно с нашими преподавателями и родителями. Они спрашивают, как надо воспитывать, на что надо внимание обращать. Дети друг друга познают вот именно в общении через Бога. Они начинают спрашивать то, что их интересует, то, что вот в школе они могут спросить, например, вот, о Боге. Что такое Бог? Они просто учат элементарному, потому что то, что вот их интересует. Происходит как бы такой вот наш набор. Это вот как такая реклама идет, уже своеобразная, что нас, нашей школы. Мы не, там не ходим, специально не рассказываем, а именно приглашаем к нам на праздник, чтобы они живую жизнь посмотрели вот своими глазами. Вот. Мы также выставляем свои работы, потому что у нас при школе работает студия изобразительного искусства. И мы выставляем работы наших маленьких художников и работы, которые они делают своими руками. Там это вот рукоделие там какое-то с пряжи, потом шерсть, живопись шерсть у нас еще есть. И так они смотрят вот на эти работы и заинтересовывает их это все. И они приходят сюда часто к нам и спрашивают, как можно попасть. Больничный храм мы посещаем, значит, у нас занимается отец Богдан Жук. Он нас приглашает, потому что таки это больница, это, там нельзя вот так жить постоянно, только вот по праздникам. Там есть больничный храм, там где дети причащаются, какие-то богослужения у них проводятся. И нас приглашают, чтобы мы просто вот пообщались с детьми, донесли им Слово Божие, поддержали их в их нелегкой и трудной такой ситуации. Они, конечно, у нас детки такие, что некоторые очень болезненно воспринимают вот это вот. Ну, посмотрят, как они болеют, как они такие вот все немощные, что они могут веселиться, как вот они, например. Но они с пониманием подходят. Такой вот урок благочестия. То, что они не брошены, эти дети, что их всегда мы помним, мы их навещаем, мы их не забываем, поддерживаем всячески и молитвой, и, может быть, каким-то вот общением своим.
В завершении программы предлагаем вам посмотреть третью часть беседы с православным психологом Тамарой Григорьевной Клещуновой на тему воспитания мальчиков.
Мальчиков мы должны воспитывать больше в том плане, как он социально должен расти. То есть, вот он, например, в школе должен учиться хорошо. Это не значит, что на пятерке. Он должен стараться. Он должен стараться делать уроки. Он должен понимать, что от него требуются именно вот эти вот навыки трудолюбия, чтобы в конечном итоге состояться в социальном плане. И когда отец состоялся в социальном плане, это все идет само собой. Это идет настолько вот закономерно, что даже и разговора нет. Обычно семьи, где папа состоялся, папа живет в этой семье, и мальчики выращиваются без всякой натуги со стороны родителей, они научаются трудиться, и все в порядке. Обстоятельства жизненные показывают, насколько они ответственны за своих родных, за своих близких, и, соответственно, эта ответственность воспитывается еще в детстве. Если бабушка спит, то они тихо-тихо играют. Они знают, что надо дать бабушке поспать. Если мама пришла с работы, лишний раз ей там и тапки принести, и помочь ей обняться и так далее, тоже очень важно. То есть тут уж именно вот ребенка воспитывают даже не столько любовь к нему, сколько любовь его к матери, к бабушкам и так далее. Но для того, чтобы эта любовь от него шла, он должен ее получить. Эту любовь-то от кого-то, чтобы он, ну, что называется, вот этот эмоциональный резервуар был напитан. Вот я уже сказала, что эмоциональный резервуар хорошо наполняется, вот когда любовью смотрим мы им в глаза, и мальчикам в том числе. И самое главное еще, как можно больше тактильных прикосновений. И здесь речь даже идет не просто об объятиях, хотя, в принципе, почему бы и нет. Если подросток подходит и говорит «обними меня», надо обнять. Нуждается в этом деле, нуждается. Но есть еще такие бывают моменты, когда они как бы стараются и прикосновений избежать. Ну, тут можно и, как говорится, поправить шарфик, и взлохматить волосы, и легким таким подзатыльничек дать. Но есть еще четыре пути. Они очень хорошо работают. Особенно вот когда еще ребенок маленький, например, смеется, смотрит фильм, мультфильм, тут же рядышком присесть, посмотреть, положить руку на плечо, замечательно, всего 5 минут. Далее, если чем-то расстроен, пришел из школы, видно невооруженным глазом, что или подрался с другом, или получил двойку. Ни о чем не спрашиваем, пытаемся ему помочь снять курточку, ведем за плечи на кухню, кормим его, допустим. И не, надо расскажет. Если уж рассказал, так, по крайней мере, никому уже не говорить о том, что там у него случилось тайно. Но пополам поделил он свою беду. Если, допустим, радуется чему-то, тут тоже разделить радость, а то и его похвалить, и опять же обнять. Молодец, ты у меня такой молодец, помощник мой там. И есть четвертый путь. Это вообще хорошо для мальчиков-подростков. Когда болеют. Накануне так уж ругался он с домашними подросток. Тут все, мораторий объявляется. Натираем ему грудку, спинку. Я говорю, все время на ножки 43-го размера натягиваем носочки с горчицей и лечим. Вот тут происходит следующее. Он лежит там, болеет. Но какое-то время проходит, там, допустим, завтра, послезавтра, что-то у меня тут в горле, может быть, потрем тоже вчерашним там. То есть нуждается и в то же время признаться не хочет. Но самое удивительное – это то, что когда вот эти вот моменты мы используем, то неделя-две взаимоотношения с этим подростком меняются в лучшую сторону. Очень многие отмечали такие вещи. Вот мальчик ударил коленочку. Больно, бежит к маме. К маме. Вот мне больно, мама сидит на скамейке, читает книжку. «Ты же мальчик, потерпи». В следующий раз, если он ударится, он подбегает, у него слезы дрожат в глазах, но он, мне совсем не больно. Почему не больно? Тебе больно, но ты терпишь. И это всегда важно, начинать именно вот с тех лет, когда они еще эту боль испытывают и могут о ней говорить. Для мужчин это очень важно, потому что эмоции и чувства, которые испытывает мужчина, они, как правило, не распознаны им. И он все время, многие мужчин, кстати, у многих мужчин, и нераспознанные, они дают вот такой вот осадок в его душе, накапливается, что выливается это в какую-то депрессию. И депрессии неизбежно могут сниматься с помощью психологической защиты оглушения. Алкоголь, наркотики или трудоголизм. Поэтому мальчики, конечно, испытывают, да, больно, я понимаю, но вот мы сейчас помажем зеленкой, все будет нормально, и меньше будет испытываться боль, но вообще мы потерпим эту боль, потому что мы же с тобой, это если папа мужчина, вот мне было тоже так больно, но я вот потерпел, но больно, а не просто, что тебе не должно быть больно. Вот это. Теперь, что, на что я еще хотела обратить внимание, есть такие дети с задатками такой сильной воли, тираны по натуре. И у них это проявляется уже в младенческом возрасте. Вот когда он хочет есть, он будет кричать так, что все вокруг будут, что называется, оглушены этим криком. Вот не сразу бежать. Не сразу бежать. И говорит, сейчас иду. Он продолжает кричать, но уже не так. Но, тем не менее, вот это терпение и подчинение обстоятельствам воспитывать в них нужно, особенно у мальчиков. Потому что вот эти маленькие тираны, они вырастают именно в семье, где все можно. Все можно, и он уже не знает ограничителей. И в конечном итоге случается так, вот я даже вот знаю эту историю, когда папа чуть ли не на люстру не должен был залезать, чтобы только мальчик, вот глядя на это, ел ложка за ложкой ту самую манную кашу. Кстати сказать, это, как правило, бывает именно с теми детьми, у которых достаточно сильный темперамент. И начинается это в первом возрастном кризе. когда он, например, что-то не по нему, он бросается на пол, руками, ногами бьет, кричит до посинения. И, кстати сказать, поводом может служить даже лишняя ложка каши. Вот тут ни в коем случае не идти у него по воду и не делать то, что он требует, ни в коем случае. Потому что стоит только уступить, завтра будет еще хуже и сложнее будет его остановить. Другое дело, что отвлекать. Вот когда он начинает эти вот спектакли, отвлекать. О, птичка полетела. Ой, у меня один папа знакомый, психолог. Так он, когда этот сын его бросался, он тоже рядом с ним и начинал колотить руками и ногами. И сын вставал и смотрел на отца, что это с ним такое происходит. Он говорит, да я как ты это делаю. То есть любыми путями отвлекать. Естественно, есть много литературы сейчас. И в частности, вот насчет «Маленький тиран» есть книга, она так и называется «Маленький тиран». А автор Ирина Прекоп, это австрийский психолог, она этой проблемой занималась. Ну, в общем-то, достаточно неплохая. Когда психологам рекомендую эту книжку, то они довольны. Им в работе это помогает.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши отзывы, пожелания, но главное – вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!